эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. На прошедшей неделе два законодательных собрания, Калужской и Тамбовской области, утвердили кандидатуры губернаторов, предложенные президентом Дмитрием Медведевым. В Калуге был назначен на новый пятилетний срок Анатолий Артамонов. Все 32 депутата законодательного собрания проголосовали за него. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Калужской области Алексея Собачкина.
Мало кто в Калужской области сомневался, что президент предложит Калужскому законодательному собранию утвердить на пост губернатора кандидатуру Анатолия Артамонова. И никто не сомневался, что местные парламентарии проголосуют за. Три фракции, составляющие подавляющее большинство «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР, заранее объявили, что они за Артамонова будут голосовать единогласно. Позицию правящей партии высказал член областного политсовета «Единой России» Анатолий Сотников.
Альтернативы Артамонова Дмитрия как губернатора Калужской области, очевидно, с моей точки зрения, нет. Сегодня в команде у Артамонова появилась целая плеяда молодых политиков, это и Акимов, и Шерейкин, и ряд других молодых министров, что дает надежду на то, что следующие 5 лет могут быть тоже достаточно динамичными. Причем я рассчитываю на то, что это все-таки будет поворот к инновационному развитию Калужской области. Да есть надежда на то, что если одна большая задача, вот как индустриализация была решена, то есть и шанс, что эта команда сумеет произвести поворот на инновационные рельсы.
За последние годы Анатолию Артамонову действительно удалось многое. Он, создав льготные условия, привлек в Калужскую область крупные автомобильные фирмы. Здесь построили свои заводы Volkswagen, Peugeot, Volvo. Регион относительно спокойно пережил кризис. Уровень безработицы невысок, чуть более 1%. Лишь только в Людиново, где много заводов тяжелого машиностроения, официальный уровень безработицы превышает 3%. Из крупных предприятий увольнял всех своих рабочих только один малорославецкий приборный завод. В области не было никаких акций социального протеста, связанных с кризисом. И даже член политсовета демократического движения «Солидарности» Татьяна Котлер отдает Анатолию Артамонову должное.
Вероятно, президент считает, что губернатор у нас хорошо работает, выполняет все его указания. Это оценка хорошего развития Калужской области, которая действительно достаточно активно развивается. И Артамонов, как губернатор, очень активен, по крайней мере, в том, что он ищет инвесторов.
Единственное, что потенциально могло осложнить переназначение Артамонова на следующий срок, он правит областью давно, с 2000 года. Ситуацию анализирует политолог Андрей Борисов.
Единственным обстоятельством, которое всерьез могло осложнить переназначение Артамонова губернатором Калужской области, было то, что у него это третий срок, а с учетом того, что он был вице-губернатором при Сударенкове, это, можно сказать, и четвертый срок. И вот здесь определенные политические соображения, которые, видимо, есть у Медведева, но могли сыграть какую-то роль. Но, с другой стороны, было видно, что каких-то политических конкурентов, претендующих на ведущую роль в Калужской области, за пределами области со всей очевидностью не было. Ну а внутри области, видимо, все-таки какой-то нужды форсировать ротацию кадров у центра, опять же, не было.
Калужская область – это очень спокойный регион. Здесь политическое поле хорошо зачищено. В области фактически отсутствует несистемная оппозиция. К недавним выборам в законодательное собрание партию «Яблоко» не допустили. В области нет средств массовой информации, которые не то чтобы находились в постоянной оппозиции к губернатору, а даже осмеливались бы его разово критиковать. Такое умелое управление политической ситуацией, по-видимому, высоко оценивают в Кремле. И третий срок Артамонова – это награда не только за экономические успехи региона, но и за тихую политическую жизнь в области. Единственное, что сейчас отравляет жизнь губернатору Анатолию Артамонову – это протесты жителей Наукограда-Обнинска против строительства стеклотрассы завода. Собрано уже 10 тысяч подписей, говорит член политсовета движения «Солидарность» Татьяна Котлер.
Такие губернаторы, вот как их стали назначать, так они перестали считаться с народом. То есть полное пренебрежение, совершенно перестали интересоваться мнением жителей Калужской области, в частности, мнением жителей города Обнинска, и только обижаются на жителей, если они не выражают восторга по поводу решений, принимаемых наверху. губернатор до сих пор уже который месяц обижается на город Обнинск, что его желание построить в городе Обнинске стекольный завод вместо восторга и благодарности жителей вызвало почему-то массовые протесты и митинги. Он искренне недоумевает, чего этим обнинцам не хватает. А не хватает прежде всего уважения к нам, как жителям города. Могли бы и спросить, нужен в Обнинске стекольный завод?
Но этот массовый протест – единичный случай за много лет.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Калужской области Алексей Собачкин. Депутаты Тамбовской областной думы утвердили на новый срок на своем посту губернатора региона Олега Бетина, который руководит областью уже 11 лет. Одним из конкурентов Бетина в борьбе за губернаторское кресло был основатель торговой сети «Седьмой континент», депутат Государственной думы России Владимир Груздев. За утверждение Олега Бетина на посту губернатора Тамбовской области проголосовали 42 депутата, трое против. Эти два назначения в Калуге и Тамбове комментирует политолог Александр Кынев.
Два региона шли вместе, они вместе были объявлены, практически вместе по ним было принято решение. Это Калужская область и Тамбовская. В обоих случаях оставлены действующие губернаторы. Фактор того, что они были действующими, наверное, является ключевым. То есть на сегодняшний день сценариев, когда действующий глава региона появляется в списке, при этом публично не просит там, о том, чтобы не рассматривать его кандидатуру и не назначается, практически не было. У Артамонова точно были все шансы остаться, но и у Бетина ситуация все-таки склонялась к тому, что он, скорее всего, останется, хотя на самом деле шанс замены по Тамбову был гораздо более возможен, чем по Калуге. Ну, Калуга здесь, на мой взгляд, ситуация была очевидна. Регион федерального центра на неплохом счету, такой по многим показателям лидер, слава такого русского Детройта, активные всякие инвестиционные проекты. Поэтому Артамонов, в общем, я думаю, изначально никаких проблем не должен был иметь. Что касается Бетина, то здесь ситуация отличается чем от Калуги? Тем, что, во-первых, сам регион, мягко выражаясь, не блещет никакими достижениями, никакими прорывными идеями, ничем, а блещет только скандалами. Скорее, то есть это такая депрессия, глубинка, из которой, если что-то и происходит, то оно скорее показывает регион не в самом лучшем свете. Под ковром могут происходить бурные события, а снаружи делается вид, что ничего на самом деле нет. То есть это регион, где все проблемы загнаны совершенно в параллельную плоскость, при этом есть масса нерешенных проблем, есть традиционные проблемы, связанные там с низким уровнем доходов, со старением населения, с инфраструктурой, с тем, что в регионе фактически задавлены очень многие площадки, на которых может им высказывать свою точку зрения какая-то иная политическая сила, даже с точки зрения вот тех методов, которыми ведется публичная политика, все это очень странно. Именно по этой причине периодически последний месяц возникали разные публикации о том, что вот одному, то другому федеральному политику якобы предложен пост главы некого депрессивного региона центральной полосы. Речь, в общем, негласно шла о Тамбове. Из тех людей, которые сватались, публично в этом списке появился Груздев. Совершенно очевидно, что такой человек, как Груздев, фигура, в общем, статусная, с широкими элитными связями, с большими финансовыми возможностями. Человек очень амбициозный. Просто так для галочки ему в этом списке появляться было совершенно ни к чему. У него с пиаром все хорошо, он на полярный полюс путешествует. Поэтому я думаю, что сам факт того, что он там появлялся, и то, что каким образом реагировали представители с той же «Единой России», в частности, политтехнологи, близкие к политической части администрации президента на появление Груздева, однозначно, на мой взгляд, говорит о том, что вариант назначения Груздева рассматривался всерьез. В какой момент и почему был дан отбой, в какой момент и почему было принято другое решение, ну, это в условиях современной российской политики, где все решения принимаются кулуарно, узнать нельзя. Вероятно, кто-то кого-то перелоббировал в последний момент, или, может быть, по каким-то причинам Груздев отказался сам, чего тоже исключать не стоит. Потому что мы понимаем, что могут быть какие-то там разные подводные камни, связанные там, с какими-то обязательствами, которые могли казаться чрезмерными и так далее. Но, в конце концов, остался господин Бетин. На мой взгляд, для области это будет означать просто одно продолжение безнадёги, в общем, и такого прозябания в тени всех соседей, без каких бы то ни было надежд на какое-то существенное изменение ситуации к лучшему.
Нижегородским губернатором президент России Дмитрий Медведев 9 июня предложил утвердить нынешнего руководителя региона Валерия Шанцева. Рассказывает Сергей Анисимов.
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Нижегородской области кандидатуру Валерия Шанцева. 5 лет назад депутатский корпус выразил свое нежелание видеть нижегородским губернатором прежнего главу региона Геннадия Ходрева. В результате губернатором стал Валерий Шанцев. Возможен ли подобный демарш сегодня, говорит политолог Виктор Деменев.
Конечно, Шанцев за 5 лет утратил тот очень высокий кредит доверия, который к нему был. Он себя, конечно, блестящим менеджером отнюдь не показал, но показал себя таким средним губернатором такого среднего региона. Его, вообще говоря, вот не за что убирать и не за что его, как говорится, на второй срок двигать.
Политолог Сергей Кочеров также не верит, что Шансов по каким-то причинам не останется губернатором на второй срок.
Вы что, ожидаете от них такой подставы, что наши депутаты вдруг единым правительством встанут и скажут, что нет, мы его не допустим? Да после этого наших депутатов не будет. Такого не бывает. Если они промолчали на данном этапе, то говорить что-то против этого кандидата в момент утверждения, ну, это значит расписаться в собственной глупости.
Главная политическая интрига в регионе сегодня заключается в том, кто будет руководить областным центром. Выборы в Думу Нижнего Новгорода, депутаты, которые изберут из своего состава главу местного самоуправления и главу администрации или сити-менеджера, пройдут в октябре. Главный вопрос, останется ли во главе города Вадим Булавинов, у которого не сложились отношения с Валерием Шанцевым, говорит Сергей Кочеров.
Мой прогноз такой, что Шанцев сделает все, чтобы избавиться от Булавина, если не как от мэра, то, по крайней мере, как от человека, реально контролирующего городские ресурсы. То есть, в сущности, задача минимум для Шанцева – это проведение своего человека в сити-менеджера, и задача будет решена. Если ему не удастся этого сделать, если Булавинов станет мэром, а сити-менеджером станет его человек, в таком случае возникает вопрос, а зачем Шанцеву вообще понадобилось добиваться отмены всенародных выборов мэра, когда результат тот же самый и не в его пользу? Я думаю, что накат на Булавинова будет возрастать. То есть будет индивидуальная работа с депутатами, как с нынешними, так и с будущими. В общем, нам предстоит в этом случае обострение борьбы, причем очень резкое обострение.
Затянувшаяся война между губернатором и мэром областного центра не радует лидера Нижегородского отделения партии «Право дело» Дениса Лабузу.
Честно говоря, мы устали здесь в Нижнем от этого конфликта. Ничего хорошего не происходит. Город разделен на белых и красных. Если с белыми, значит, не подходи к красным. Если ты с теми, значит, и там не порешают вопросы. Цена выборов подскочила в разы, там сегодня называют уже цифру $1 000 000. Но это сумасшествие. Мы же понимаем, что если люди потратят эти деньги, потом они их будут всячески возмещать, и все эти деньги из бюджета уйдут этим людям.
С другой стороны, есть вероятность, что конфликт между губернатором и мэром подогревается и пролонгируется федеральным центром, говорит Виктор Деменев.
Что будет, если они оба останутся, что очень вероятно, да? Ну, а что, нормальная ситуация. В Москве этот конфликт отчасти тоже выгоден. Она в качестве арбитра выступает.
Из Нижнего Новгорода сообщал Сергей Анисимов. Политическую ситуацию в Нижегородской губернии комментирует политолог Александр Кынев.
Шансов занимает свой пост первый срок. Но это надо совершить что-то настолько выдающееся в кавычках, да, так нужно прославиться скандалами, конфликтами, митингами, протестами на всю страну, чтобы второй срок не получить или даже уйти в отставку раньше. Можно вспомнить, кто у нас не досиживал. Тишанин, Николай Колесов, Бадыев. Все-таки случай Шансов – это не случай вот из перечисленного выше ряда. Поэтому при прочих равных сохранение статус-кво из негласного правила, что как минимум два срока губернаторы работают, оно в данном случае работало на Шанцева. Кроме того, фигура, конечно, с широкими элитными связями. Понятно, что у него есть противники, довольно существенные противники среди федеральной политической элиты. Но у него есть и союзники при этом. Да, последний год в регионе шла активная политическая борьба. И, конечно, вот Нижний Новгород, на мой взгляд, очень показателен чем. Регион всегда был очень конкурентным, выше среднего во многом по России. Потом, когда в результате борьбы элит центр назначил человека со стороны, который казался компромиссным вариантом, этот человек со стороны стал довольно быстро закручивать гайки. И многим казалось, что политика в Нижегородской области кончилось, что одни игроки уехали из региона, заняли какие-то иные должности, другие ушли в политический утиль, и казалось, что все. Тем не менее, проходит несколько лет, и политика возрождается, то есть возникают новые фигуры, возникают новые конфликты. Это говорит о том, что когда в регионе есть предпосылки для внутренней конкуренции, она все равно воспроизведется, пускай с другими фигурами, с другими игроками, но она возникнет. Она сегодня в регионе возникла, это касается и классического конфликта область мэр столичного города, это касается и конфликта внутри самой Единой России, которая поглотила внутри себя все, что могла, и, соответственно, не в состоянии обеспечить никаких решений, которые бы устраивали все стороны, поэтому жесточайшая борьба внутри самой Единой России в регионе происходит, и наверняка будет происходить, когда выдвижение кандидата в любом районе превращается в жесточайшую борьбу групп влияния. Так что в этом смысле, конечно, называть это партией единой в Нижегородской области, ну, по меньшей мере, большая натяжка. Так что центр, видимо, решил здесь сохранить статус-кво, назначение Шанцева на новый срок. Возможно, речь идет о неком пакете, когда Шансов сохраняется на своем посту, но при этом гарантируются какие-то позиции для иных элитных групп. То есть, я думаю, это статус-кво, поскольку регион важный, провоцировать изменения правил игры с непредсказуемым результатом, прогнозировать, чем это выльется, в случае Нижегородской области очень сложно. Центр решил не рисковать и, видимо, просто подвесить ситуацию в том виде, каком она сегодня существует.
Говорил политолог Александр Кынев, который считает, что Кремль решил оставить на своем посту губернатора Валерия Шанцева, уравновесив его продлением мандата мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова. В Якутии за пост президента после неожиданной отставки главы региона Вячеслава Штырова конкурировали трое представителей местной элиты – лидер якутской «Единой России» Айсен Николаев, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Валерий Попов и премьер-министр республики Егор Борисов. Дмитрий Медведев выбрал Егора Борисова, а пресса следила за бывшим главой Якутии Вячеславом Штыровым. Из Якутска сообщает Сергей Суранов.
В начале короткая реплика о необычной медийной активности Штырова. За 8 лет пребывания в должности он, пожалуй, дважды проводил пресс-конференции в Якутске. А вот в эти дни вал информационных поводов. Тут вам и письменное пафосное обращение к нации, а через 2 дня еще и интервью государственным средствам массовой информации. Ну и, наверное, приведу еще пару заголовков в местных изданиях. Шопинг Штырова о покупке отставным президентом шахмат. Штыров подарил собственный автомобиль. Имеется в виду автомобиль, переданный в дар приемной семье. Автомобиль, конечно, казенный, ведь личного, судя по официальной декларации, у Штырова нет. Возникает вопрос, а в чем, собственно говоря, была проблема Штырова? Ну, он сам заявляет исключительно личные проблемы, связанные с престарелыми родителями в Москве. Мол, никаких трений с федеральным центром или отдельными персоналями в Кремле ни у него, ни у республики нет. Между тем, мало кто в Якутске верит в семейные обстоятельства экс-президента. Тем более, что после отставки он не рвется в Москву к родителям. И потому в коридорах власти гуляют другие версии отставки. О той, что отставка Штырова – это начало зачистки регионов, руководители которых якобы не обеспечат победу Дмитрию Медведеву на выборах в 2012 году. И, я бы сказал, на противоположном фланге по правдоподобности версия о том, что Штыров лишился своего поста в очередной раз, встав на пути преобразования компании «Алроса» в открытое акционерное общество. Имеется в виду недавнее решение об этом наблюдательного совета компании, с одной стороны, и отсутствие каких-либо движений парламента Якутии по устранению законодательства. Препятствий этому с другой стороны. Президенту России Дмитрию Медведеву понадобилось несколько дней, чтобы сделать выбор в пользу нынешнего премьера якутского правительства Егора Борисова. Помимо премьера, напомню, в списке Генерального совета Единой России были имена Валерия Попова, несколько лет назад министра жилищно-коммунального хозяйства Якутии, и Айсена Николаева, нынешнего руководителя администрации президента Якутии и руководителя регионального отделения Единой России. Егор Борисов в течение минимум последних 20 лет является членом правительства республики. Кандидат на пост главы Якутии не состоит в «Единой России». Я бы назвал Егора Борисова таким вот непубличным политиком. С одной стороны, он не отметился членством в каких-либо общественных или политических организациях «Новой России», но в начале 90-х годов, в бытность еще министром сельского хозяйства, стал одним из основателей общественной организации по защите прав жителей республики на собственность алмазной компании «Алроса». Позднее эта организация переросла в так называемый Народный фронт Якутии. Руководитель фракции КПРФ в Госсобрании Якутии, первый секретарь Рескома Компартии Виктор Губарев возражает против нынешней, как он считает, кулуарной процедуры назначения глав регионов. В следующий четверг Госсобрание Якутии готовится рассмотреть представление президента Российской Федерации. Одновременно депутатам придется решить кадровые вопросы с премьером и его заместителями. Чуть позднее решить, видимо, и будущее экс-президента. Дело в том, что в уже упомянутом интервью государственным средствам массовой информации Вячеслав Штыров связал служебные перспективы с личностью нового главы республики. Вячеслав Штыров готов занять место в Верхней Палате Федерального Собрания. Ну а для этого, конечно же, нужно согласие нового главы республики. Егор Борисов, на мой взгляд, лучший вариант для экс-президента Якутии.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Якутии Сергей Суранов. Президент Дмитрий Медведев выбрал в президента Якутии исполняющего обязанности главы региона премьера республики Егора Борисова. Решение Кремля объясняет политолог Александр Кынев.
Есть множество там различных версий, которые объясняют уход Штырова. На мой взгляд, они друг другу совсем не противоречат, друг друга просто дополняют, потому что имеет место несколько процессов, которые дополняют друг друга. Во-первых, совершенно очевидно, что вариант Штырова в какой-то момент был компромиссным и в известном смысле временным, потому что когда федеральный центр пытался уйти бывшего главу региона Михаила Николаева, уже был сложившийся список кандидатов. Штырова в этом списке, хочу напомнить, дважды снимали с выборов через суды, в конце конце концов выяснилось, что ставку делать больше не на кого, и вот итогом сложного размена стало то, что Штыров возглавил регион. И это всегда было к нему по отношению неоднозначно, то есть она очень сильно сегментизирована внутри самой себя, то есть группы, связанные с конкретными улусами, ну, это районы в Якутии, есть группы, связанные с конкретными бизнес-интересами, там есть Алросы, есть энергетики региональные и так далее. И показательно, что даже на выборах главы региона, на которых на него в итоге делал ставку федеральный центр, он победил не с очень большим перевесом, то есть Федот Тумусов, который оказался в начале кампании многими достаточно легковесным кандидатом, собрал очень высокий процент голосов и в результате в дальнейшем стал даже депутатом Госдумы по списку «Справедливая Россия». То есть эсеры настолько много набрали в Якутии, что даже привели депутатов внутри списка в Государственную Думу. Там есть, скажем, автономная группа, традиционно связанная с городом Якутском. Его возглавлял Михальчук, который его после борьбы в конце Штырова вытеснил в итоге из региона, но, конечно, у него определенные связи в регионе остались. То есть в этом смысле, поскольку изначально приход Штырова был связан с многими нерешенными конфликтами и недовольством многих игроков, конечно, эта ситуация была в известном смысле временной. Это с одной стороны. С другой стороны, в регионе за это время существенно изменилась ситуация экономическая. То есть, когда в начале 2000-х годов это был регион доминирования одного большого игрока, компании «Алроса», за это время Якутия стала регионом реализации большого количества очень крупных инвестиционных проектов, связанных как с добычей нефти, газа, так же и с углем и так далее. То есть, на сегодняшний день в нем представлено огромное количество бизнес-интересов федерального уровня, другие игроки, другие расклады, значит, должен быть некий другой формат взаимоотношений. Даже если приходит человек, все равно из той же там, традиционной якутской элиты, потому что регион все-таки национальный, это тоже нужно учитывать, но тем не менее сам факт смены главы, смены администрации предполагает некие другие стартовые соглашения и другие условия, на которых он приходит руководить. Поэтому в этом смысле, я думаю, то, что произошло, это комплекс причин, это и многослойность элиты, потому что когда говорят, что вот, проблема в том, что многие оригинальные группы были недовольны, так это следствие, условно говоря, вот временности при его приходе в свое время, да, то есть и то, что в регионе сильная организация КПРФ, несомненно, и в регионе очень сильные эсеры, в регионе не очень сильная самостоятельная группировка энергетиков, которая вела самостоятельную борьбу на последних выборах регионального парламента и даже имеет свою небольшую фракцию в региональном парламенте. Это все говорит о том, что регион внутри очень сложный. Борисов, который сейчас ЕО, глава региона и премьер-министр, ну, это представитель, скорее, такой старой когорты региональной элиты, причем шлейф, который за ним есть, он достаточно скандальный, то есть вот история с уголовным делом, она в регионе активно обсуждалась, и если посмотреть, кто и что писал, совершенно очевидно, что, в общем, независимо там, от формальной судьбы дела, репутация, мягко выражаясь, специфическая. И центр должен понимать, что назначение такого человека создаст очень существенные риски того, что и эта тема будет в дальнейшем ходить по кругу, и другие темы, которые тоже с Борисовым обсуждались, тоже будут возникать. Таким образом, это мина замедленного действия.
Говорил политолог Александр Кынев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Ситуация на юге Киргизии, по последним сообщениям, остается напряженной, но не осложняется. В Джалабадской области и городе Ош представители местных властей и лидеры узбекской общины провели переговоры об урегулировании конфликта. Жертвами массовых беспорядков стали 124 человека, почти 700 госпитализированы с ранениями. По данным Ташкента и ряда международных организаций, с юга Киргизии в Узбекистан уже бежали 75 тысяч этнических узбеков. Участники организации договора о коллективной безопасности не исключают использование всех возможных средств для нормализации обстановки в Киргизии. Об этом после экстренных консультаций ОДКБ в Москве заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, возглавляющий комитет секретарей Совета безопасности стран организации. В Петербурге стартовала массовая кампания «Зеленая лента» в защиту городских скверов и парков от застройки. Европейский Союз ужесточит свои собственные санкции против Ирана. Министры иностранных дел стран ЕС договорились в понедельник на встрече в Люксембурге ввести санкции в области торговли в банковской и страховой сферах, в области грузовых поставок из Ирана морским и воздушным транспортом. Суд в Киеве открыл производство по делу об отрицании президентом Украины Виктором Януковичем Голодомора как геноцида украинского народа. Как передает корреспондент Радио Свобода, истец, член Народного руха Украины Владимир Волосюк. Он считает, что во время своего выступления на заседании ПАСЕ в апреле Янукович прямо нарушил нормы принятого почти 4 года назад Верховной Радой закона о Голодоморе. В Латвии и Эстонии сегодня вспоминают жертв депортации 1941 года. В центре Риги и в Таллине прошли траурные митинги.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Майские выборы мэра Братска закончились печально для «Единой России». Победил коммунист. Последовали оргвыводы. О ситуации в Иркутской области рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В отставку ушли первый зампред областного правительства Юрий Параничев, курировавший прежде всего макроэкономические вопросы, начальник управления по региональной политике Сергей Кушнарев и советник губернатора Иркутской области Евгений Конухин. Первый заместитель руководителя аппарата губернатора Александр Лобаков переведен в столицу, в аппарат представительства Иркутской области. Кадровые решения Дмитрия Мезенцева вызвали удивление у многих, в том числе у лидера иркутских коммунистов, депутата Государственной Думы Сергея Левченко.
Пояснений вот этих своих действий, поступков, ну, по крайней мере, я не знаю, чтобы губернатор это озвучивал. Я не отделяю Дмитрия Федоровича от решений «Единой России» региональных. Они ведь решают эти вопросы вместе, но и той, и другой стороны я не понимаю действий. Напоминает ситуация, знаете, тонущего человека, который беспорядочно руками машет для того, чтобы остаться на поверхности и выплыть. Я вообще не слыхал, чтобы первый заместитель Параничев отвечал за ситуацию в Братске. По крайней мере, об этом публично не говорилось. И я много времени в Братске провел и не ощущал, чтобы Юрий Владимирович там какие-то решения принимал и так далее. Может быть, нужен крайний. Под такую сурдинку освобождаются от не очень угодных людей.
Вся вина за провальные результаты выборов на руководстве регионального отделения партии власти, а губернатор здесь ни при чем, убежден депутат Законодательного собрания Иркутской области, член фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Юрий Фалейчик.
После Иркутска Братск начался практически сразу. И никакой новой мысли, никаких структурных изменений, никакого изменения кадровой политики в региональном отделении не произошло. На самом деле, действительно, мы в достаточно глубоком кризисе регионального отделения партии «Единая Россия». Исчезло взаимодействие местных отделений и регионального отделения. Каждый живет своей жизнью, каждая территория. Поэтому каждое местное отделение пытается выстраивать свою линию, свою политику. Сейчас все с напряжением ожидают октябрьских выборов в Ангарске, потому что партия теперь уже совершенно точно должна извлечь уроки уже и из иркутской ситуации, усть-илимской и братской. Но будут ли они опять извлечены? Вся вина в данном случае на руководителя регионального отделения. Просто это неумение построить отношения с местными отделениями, в том числе постоянные кадровые промахи.
Да и вообще все в этом мире относительно, считает Юрий Фалейчик.
Да, действительно, надо констатировать, что «Единая Россия» ослабила свои позиции как игрок. Мы проиграли выборы в Усть-Илимске, «Справедливой России». Повестка оппозиционная, она всегда притягательна. Они побеждают. Но что происходит дальше? Обратите внимание, у оппозиционеров нет скамейки, с которой они могли бы брать функционеров для работы. Кто первый зам у мэра Усть-Илимска? Один из местных членов партии «Единая Россия» Иванов. Давайте посмотрим на Иркутск. Да, ставленник коммунистов победил. Компартия не смогла рекрутировать в администрацию ни одного представителя. Мэра-коммуниста окружают заместители мэра из «Единой России». Я совсем не удивлюсь, если в городе Братске мэр-коммунист Завтра примет на работу вице-мэра, члена партии «Единая Россия».
В крупном промышленном городе Ангарске массовые акции протеста идут уже около полугода. И там оппозицию тоже возглавляют активисты КПРФ. Отставки в Иркутской областной администрации предприняты именно в преддверии осенних выборов в Ангарске, убежден депутат законодательного собрания Антон Романов.
Поранечев туда несколько раз выезжал в Ангарск для того, чтобы разобраться с теми социально-политическими и экономическими требованиями, которые предъявляют сегодня властям города и области. Но речь идет о снижении тарифов. Поранечеву было поручено разобраться, уточнить те требования, которые ангарчане предъявляли к органам государственной власти и местного самоуправления и требовали отставки губернатора. И Канухин был там назначен соответствующим чиновником, который должен был разобраться в ситуации и предложить решение. Ничего предложено не было ни Канухиным, ни Параничевым, и они ушли в отставку.
Депутат законодательного собрания Иркутской области Антон Романов жестко критикует курс главы региона.
На выборах никакой партийной повестки не было. Там свои местные боролись против чужих. Олицетворением чужих вот здесь, в Иркутске, были первые, это «Русал» во главе с Дерипаской, который ведет деструктивную политику в отношении населения Иркутской области, в отношении экономики области. А, конечно, к чужим себя причислил и губернатор Мезенцев, когда, в общем-то, он фактически объединился с требованиями Дерипаски о запуске БЦБК. Для иркутян вот эта вот поляризация стала катализатором всех тех политических процессов, которые проходили в городе и в области. Мезенцев, конечно, показал себя как очень слабый политик, как неумелый и очень слабый экономист и неумелый и очень слабый управленец.
Между тем, премьер Владимир Путин встретился в Москве с губернатором Иркутской области Дмитрием Мезенцевым. Речь шла о подготовке к празднованию осенью будущего года 350-летия Иркутска. Мезенцев, пользуясь случаем, заявил о снижении в регионе безработицы, отметив при этом, что уровень производства вырос. Путин в ответ сказал, что Иркутск нужно приводить в порядок, и напомнил, что в городе сейчас новый мэр. К иркутскому губернатору премьер обращался дружески, на «ты». Сам факт встречи Владимира Путина и Дмитрия Мезенцева экспертами расценивается как демонстративный жест в поддержку своего бывшего коллеги по работе в питерской мэрии со стороны лидера партии «Единая Россия». Тем временем президиум политсовета Иркутского регионального отделения «Единой России» принял решение приостановить процедуру праймерис кандидатов на участие в выборах мэра Ангарского муниципального образования от партии власти. В предварительном списке «Единой России» было четверо претендентов. Депутат законодательного собрания Юрий Фалейчик, действующий мэр Ангарского района Андрей Козлов, директор комбината детского питания Борис Борискин и депутат Ангарской думы Владимир Жуков. Вот только смогут ли они составить реальную конкуренцию первому секретарю Ангарского горкома КПРФ Сергею Брянюку, который возглавил в городе борьбу против роста тарифов ЖКХ. Ломать голову над этой проблемой будет уже новое руководство Иркутского регионального отделения партии власти. Прежний секретарь политсовета Людмила Берлина, а вслед за ней и руководитель исполкома Светлана Брагина, ушли в отставку. Новым лидером иркутских единороссов стал бывший вице-губернатор Иркутской области Олег Александр Битаров.
Прозвучал репортаж корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева. В Самаре продолжается неофициальная предвыборная кампания. Представители «Единой России» ведут ее против нынешнего мэра Самары Виктора Тархова. Выборы мэра состоятся в октябре. Из Самары сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
31 мая произошли две дуэли между мэром Самары Виктором Тарховым и бывшим главой города Георгием Лиманским. Политики состязались в эфирах радио «Эхо Москвы» в Самаре и телекомпании «СКАТ». Поединки были далеки от изящной словесности. Все попытки диалога Виктора Тархова его оппонент Георгий Лиманский превращал в перебранку и обмен оскорблениями.
Почему вы загадили город пивнушками? Вот на каждом углу пивнушка, около школы пивнушка. Вы спавите народ. Ответьте.
Вопрос прозвучал, могу отвечать? Хорошо.
Налей пионеров. На площади.
Я могу отвечать или нет?
Да, не да, кричите.
Да, да, да. Ну а что ты вечно прерываешь?
Они женщину жалко.
Господи.
Виктор Тархов отвечал.
Может, Валерия... Ну, извините, культура общения, но нулевая какая-то.
Валерьяночки, ну, может, вам...
Или не животоролей.
Валерьяночки.
Противнушки.
1 июня стартовали праймеры с «Единой России» по выборам мэра Самары и депутатов городской думы. Партия выдвигает кандидатов по всем 35 округам, ставя задачу провести в Самарскую думу 22-23 депутата. Во всех округах на праймере соперничают по два кандидата. Нынешние депутаты единороссы и студенты самарских вузов в возрасте до 30 лет. Понятно, что при таких условиях победа ветеранов «Единой России» очевидна, отмечает председатель Самарской ассоциации «Голос» Людмила Кузьмина.
Выборы превратились в
профанацию, и вследствие этого праймерис вот принимают такой фарсовый вид, когда с кандидатами от «Единой России», великой правящей партии, с великими людьми, которых называют опытными хозяйственниками, антикризисными управляющими, соперничают почему-то с ними никому неизвестные студенты.
Интересно, что не все действующие депутаты Самарской городской думы вошли в число кандидатов, участвующих во внутрипартийном голосовании. В депутатской фракции «Единой России» в Думе Самары 16 человек, однако в список праймерис включили только 9 самых лояльных и верных партии власти. В праймерис на пост мэра Самары участвует министр природопользования Самарской области Дмитрий Азаров и спикер губернской думы Виктор Сазонов. Дмитрий Азаров, возможный кандидат партии на пост мэра, надеется на честный праймерис.
Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру, потому что Самара – это мой родной дом, потому что я родился и вырос в этом городе, потому что я знаю, как сделать этот город современным городом 21 века.
Первые результаты праймерис по выборам мэра удивили самих единороссов. Так, в Самарском районе министр природопользования Дмитрий Азаров набрал 57%, а спикер Виктор Сазонов – 42% голосов. Секретарь Самарского регионального политсовета «Единой России» Игорь Носков заявил, что итоги праймерис станут рекомендацией для решения Генсовета партии, кого выдвигать на выборы мэра Самары. На выборах мэра Самары у «Единой России» нет конкурентов, убежден политолог Андрей Перло.
Это муниципальные выборы. Граждане недовольны или довольны не политическими убеждениями градоначальника, а тем, как он выполняет свои прямые обязанности. Чинит фонари, дороги, трубы, там, теплосетей. Ровно так же, кстати, было и 4 года назад. Лиманский был кандидатом «Единой России». Его не за это прокатили на выборах, а ровно за те же самые плохие самарские дороги. Один из лозунгов той избирательной кампании – «Плохой мэр, плохие дороги». Мэр – это главный сантехник и главный дворник города, а никакой не политический деятель в высоком смысле этого слова. Чем более обеспечен человек на данный момент, тем меньше вероятность, что он примет участие в голосовании. И в Самаре, в частности, вообще голосуют по преимуществу пожилые, бедные, и то, что у нас называется социально незащищенные. Вероятная явка на выборы муниципального уровня – это примерно 40% избирателей.
Лидер «Самарского яблока» и один из кандидатов в мэры Игорь Ермоленко считает маловероятной победу кандидата от «Единой России» на выборах главы города.
Анекдот на эту тему. Две собаки идут на выборы, и одна у другой спрашивает: а ты за кого будешь голосовать, за Герасима или за Павлова? И в этом смысле нам, как яблочникам, людям из совершенно другой политической партии, которая считает себя серьезным образом противоположностью «Единой России», в политическом плане совершенно все равно, Сазонов или Азаров. Ровно до тех пор, пока каждый этих кандидатов будет позиционировать и бороться исключительно за то, чтобы он был кандидатом ядра. Вот если кто-то из них сможет выйти за рамки вот этой вот своей политической платформы и говорить о том, что он готов сотрудничать с другими политическими силами в плане совпадения программ, тогда и можно будет говорить о том, кто из них интереснее. Пока я считаю, что Сазонов — это все-таки вчерашний день. Что собой будет представлять Азаров, предполагать пока достаточно сложно, но это молодой человек, имеющий серьезный управленческий опыт.
Жаркое самарское лето вместо сезона отпусков становится для политиков прелюдии к октябрьским выборам мэра. Наиболее креативные политики собираются разместить свою предвыборную рекламу даже на самарском пляже.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Спикер Законодательного собрания Забайкальского края Анатолий Романов неожиданно ушел в отставку. Часть экспертов связывает это с разоблачениями бывшего коллеги по партии «Единая Россия», рассказавшего, как ему продавали место в партийном списке, да обманули. Из Читы сообщает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Москаленко.
10 июня на внеочередном заседании депутаты Забайкальской краевой думы утвердили на посту спикера регионального парламента лидера забайкальских единороссов Степана Жирякова. Всего на заседании присутствовало 37 депутатов. По результатам тайного голосования 33 за, 4 против. Ушедший в мае в добровольную отставку с поста председателя Думы Анатолий Романов остался в Думе, что называется, с понижением. В настоящее время он уже утвержден в должности заместителя председателя Комитета по бюджетной и налоговой политике. С момента отставки Анатолия Романова прошло уже больше 2 недель. Сколько-нибудь удовлетворительного ответа о причинах его скоропалительного решения так и не последовало. В единственном после отставки интервью Романова интернет-порталу chita.ru – экс спикер заявил, что ушел добровольно в интересах общей обстановки в крае и партии, а также ввиду того, что существовала некая недосказанность в отношении его, и это его крайне задевало. В региональном отделении партии «Единая Россия» комментировать причины кадровых перестановок в краевом парламенте отказались. Как заявил начальник аналитическо-пропагандистского отдела Александр Тарасов, Романов лишь один из 14 тысяч партийцев края, и партия не может комментировать действия каждого. С какого момента Анатолий Романов стал всего лишь рядовым партийцем, об этом единороссы умалчивают. Единственная информация, которая появилась на сайте Читинского регионального отделения «Единой России», разъясняет, что рокировка в парламенте совершена в рамках новой модели политики партии, согласно которой секретарь регионального отделения должен быть и председателем законодательного собрания. Почему при этом нельзя было дождаться очередных перевыборов и понадобилось срочно, что называется, менять коней на переправе, на сегодня это вопрос без ответа. Однако, в том же сообщении на сайте в завершение говорится буквально следующее. Цитирую. «От случайных людей, преследующих исключительно личные цели и личные выгоды, мы избавляемся и будем избавляться. Работа по борьбе со злоупотреблениями не компанейщина. Она ведется в нашей парторганизации на постоянной основе. Какое это имеет отношение к экс-спикеру Романову, остается только догадываться». Между тем, уже в читинской прессе и на интернет-форумах были высказаны предположения, что отставка главы регионального парламента имела иную причину и была добровольно вынужденной. Как следствие скандальной ситуации, вокруг уголовного дела по заявлению читинского предпринимателя и бывшего депутата Читинской областной думы Бориса Самойлова. Как поясняет Следственное управление Следственного комитета по Забайкальскому краю, уголовное дело действительно было. И в своем заявлении Борис Самойлов утверждал, что в 2008 году под личную гарантию Анатолия Романова и другого партийного функционера Юрия Кона, обещавших включить Самойлова кандидатом в партсписок «Единой России» на выборах в Краевую думу, он передал крупную сумму якобы на нужды партии. После этого фамилия Самойлова была внесена в предварительные списки кандидатов в депутаты, но в окончательно утвержденном списке его фамилии уже не было. Посчитав это обманом со стороны Романова и Кона, Самойлов написал заявление о выходе из партии. Другое заявление от него поступило уже в следственные органы. 26 октября 2009 года было возбуждено уголовное дело. В частности, проверялась бухгалтерская документация околопартийных фондов. Было выяснено, что крупные финансовые средства от Самойлова действительно поступали в фонд поддержки партии «Единая Россия». Хотя, следуя документам, в несколько меньших размерах, чем указывал в своем заявлении Самойлов. В Чите говорят даже об обыске, проведенном в квартире Анатолия Романова. Следствие теперь заявляет, что обыск по месту жительства спикера Забайкальской думы не проводился. Сам же Анатолий Романов, тем не менее, в своем интервью объяснил, что сам добровольно дал согласие на досмотр своей квартиры. Факт взятки или торговли местами в краевом парламенте следствием официально не был подтвержден. Как раз после отставки Романова Следственный комитет прокуратуры по Забайкальскому краю сообщил, что уголовное дело закрыто. Но и сама добровольная отставка Романова, и табу на предоставление информации об ее истинных причинах оставляют пятно и на репутации персонажей этой истории, и на облике партии власти. Депутаты Читинской краевой думы, независимо от партийной принадлежности, дружно умолкают, как только речь заходит о бывшем спикере Романове и его отставке. Новый глава Читинского краевого парламента Степан Жиряков предпочитает выключить телефон, нежели общаться с журналистами на эту тему. Молчат читинские политики и эксперты. А вот сам Анатолий Романов обронил в интервью многое объясняющую фразу. «Таким образом, наказав меня, они поставили под сомнение или усложнили деятельность тех, кому работать сейчас. Кто эти они?» Экс-лидер единороссов и экс-глава парламента не стал пояснять. Но можно догадаться, теперь после скандальных разоблачений обманутого в своих ожиданиях бизнесмена Бориса Самойлова, партии власти, да и другим политическим игрокам сложнее будет собирать с предпринимателей деньги на свои нужды.
Рассказывала корреспондент радио «Свобода» в Чите Светлана Москаленко. Бывший депутат Читинской областной думы, предприниматель Борис Самойлов в интервью радио «Свобода» рассказал, как он покупал место в партийном списке «Единой России» и чем это для него обернулось. Борис Евгеньевич, что было сутью вашего конфликта в 2008 году со спикером Анатолием Романовым перед выборами в новый состав законодательного собрания Забайкальского края?
Когда наступил момент выбора, продолжать ли политическую деятельность или нет, я все-таки выбрал продолжать, потому что я был депутатом областной думы. Я принял такое решение и обратился к Анатолию Павловичу. Мне было предложено, если ты хочешь все-таки дальше работать на политическом поприще, ты должен помочь партии. Я, как предприниматель, взвесил все за и против и принял решение и попросил Анатолия Павловича включить меня в партийные списки. Он сказал, что это будет стоить примерно где-то, то есть помощь партии от 3 до 5 миллионов рублей. Я попытался первый начальный взнос сделать, но потом, почувствовав что-то неладное, прекратил.
Это сколько был первоначальный взнос?
500 тысяч рублей я перевел на фонд по борьбе с наркоманией, и 500 тысяч рублей я отдал наличными главному финансисту партии «Единая Россия» тогда в нашем регионе, Кону Юрию Михайловичу. Меня пообещали включить в списки от партии «Единая Россия», но потом я себя не обнаружил в списках. Вот и все. Я пришел к Андрею Павловичу, сказал, говорю, если не включили в списки, то будьте добры, верните деньги. На что мне ответили: уважаемый, отдыхай, денег тебе не будет ни в коем случае. Ты помог партии, ну, спасибо. Ну, и я обратился в прокуратуру в сентябре 2008 года. Мое заявление там есть. После 2008 года мне был, как положено, дан ответ, что в действиях Анатолия Павловича Романова и Юрия Михайловича Кона не обнаружено никаких преступных действий. Но вдруг 26 ноября 2009 года меня вызвали в прокуратуру и сказали: уголовное дело по статье 160 возбуждено, я являюсь потерпевшим по этому делу, что будут некие следственные действия, и меня будут вызывать. Ну, меня, правда, больше не вызывали, но я знаю, что были обыски у Анатолия Павловича Романова и у Кона Юрия Михайловича дома. Мне говорили, что будут точные ставки, но этих очных ставок не было. В мае 2009 года было гражданское дело рассмотрено в Центральном районном суде. Мне пытались объяснить, что я в твердом уме, в трезвой памяти, добровольно пожертвовал эти деньги в фонд именно таким образом.
Этот фонд сейчас существует
вообще? Нет, самое интересное, что на момент моего обращения в суд он был ликвидирован. Ликвидирован налоговой инспекцией Читинской области. Концов не найти, это совершенно легальная схема, то есть создаются такие... Был создан на его базе фонд гражданских инициатив потом, вот такой же, то есть который наполняется. Потом, когда наполняется деньгами, его ликвидируют.
Скажите, вы к лидерам «Единой России» более высокого уровня в связи с этой историей как-то обращались?
Да, в 2008 году я достаточно активно, то есть, писал по этому поводу, потому что здесь даже дело не в деньгах, а дело принципа просто-напросто. Когда, понимаете, я такой человек, когда мне говорят: ты, уважаемый, будь добр, отдыхай. Вот, я обращался в Генеральную прокуратуру по этому поводу, я обращался и к господину Володину. То есть, мое письмо обращение было у него. То есть у меня был ответ, что, естественно, с этим вопросом разберутся впоследствии. Ну, видимо, как разобрались, потому что вот все-таки было предложено, видимо, снять господина Романова с поста спикера.
А была ли какая-то неформальная реакция вот на вашу эту активность?
У нас город маленький, мне просто так вот передавали, что вот в кулуарах, там, допустим, господин Кон или Романов говорили, что, естественно, денег они не вернут, что лучше мне не дергаться, иначе у меня будут проблемы и в личной жизни, скажем, и в бизнесе. То есть напрямую угроз не было, но вот такие угрозы мне передавали. Сейчас в прессе пытаются даже создать такое общественное мнение, что все это из-за меня, Анатолий Павлович там Романов, хотя я понимаю, что вряд ли, то есть я единственный фигурант, почему его сняли. Пытаются меня сделать козлом отпущения, и даже уже появляются такие предложения, чтобы возбудить уголовное дело только в отношении меня как взяткодателя. Но я понимаю, что чтобы возбудить дело относительно меня как взяткодателя, надо признать Романова, что он взяткобратель.
А есть информация, что уголовное дело вот против Романова закрыто. Вы собираетесь добиваться, чтобы его снова открыли и довели до конца?
Наверное, нет. Я человек еще тем более православных взглядов. То есть, ну, Господь ему судья.
Ну, а вы удовлетворены тем, что фактически в связи с вашей активностью спикер законодательного собрания Анатолий Романов лишился своей престижной, в общем, должности?
Такого чувства мести-то нет никакого. То есть, я больше был бы согласен, если бы со мной просто-напросто, по крайней мере, по-человечески поговорили, даже не вернув деньги, но, по крайней мере, по-человечески со мной просто решили вопрос, то есть сказали: уважаемый, сейчас нет средств, извини. То, что сейчас заступает на пост, и он утвержден Генсоветом «Единой России» Степан Михайлович Жиряков, я абсолютно обеими руками за, потому что это просто прекраснейший человек и профессионал своего дела.
Получается, что ваша претензия скорее не в том, что здесь как-то нарушался закон, а в том, что с вами поступили, ну, так, не по понятиям.
Ну, не по понятиям. Меня пытаются как раз вот обвинить в том, что я там где-то был связан с криминальными структурами, хотя нет таких доказательств абсолютно. Я бы назвал это не по-человечески просто-напросто.
Получается так, что бизнесмен является сейчас в России дойной коровой, и для партийных каких-то деятелей, и для чиновников все с него тянут деньги. Это так?
Совершенно верно. Это уже, наверное, устоявшаяся практика, причем на всех уровнях абсолютно. Не имея никаких гарантий сохранности твоей частной собственности, ты должен отстегивать направо-налево всем, кому угодно, причем это чиновники и все проверяющие органы, все пытаются поживиться от твоего бизнеса. То есть ты работай, уважаемый, а мы будем с этого, так сказать, иметь. Вот такая ситуация. По моему мнению, меняется в худшую сторону.
Вы вышли из партии «Единая Россия». Не думаете ли вы вернуться теперь, после того, как ваша деятельность получила такую неожиданную рекламу в вашем Забайкальском крае, в Чите вы стали персоной достаточно известной, вернуться к политической деятельности?
Если честно, та пиар-компания, которая абсолютно против моей воли сейчас получилась, если бы была она перед выборами, я говорю, что я бы спокойно по одномандатному округу по самому прошел бы однозначно. Но вот до выборов еще у нас практически 3 года. Я думаю, что за 3 года я все-таки поразмыслю. Скорее всего, вернусь, потому что я принял решение быть депутатом все-таки не из-за того, что там, как говорят, там решать свои личные вопросы. Мне просто жалко, что наш очень богатый край, с очень хорошими людьми. Он находится в такой позиции, что мы до сих пор просим помощи у центра, ну, то есть хотя можем зарабатывать сами, то есть я как предприниматель говорю. Мне хочется все-таки, чтобы наш край был богатым, мои дети живут. Это искренне, абсолютно. Я хочу, чтобы все-таки что-то в лучшую сторону поменялось. А, видимо, для этого необходимо заниматься политической деятельностью.
У микрофона Михаил Соколов. Я беседовал с предпринимателем, бывшим депутатом Читинской областной думы Борисом Самойловым. Уголовное дело против читинских единороссов закрыли. Забайкальского спикера Анатолия Романова товарищи наказали, понизили в должности. О причинах понижения, так сказать, об очищении рядов партия начальства объявить не рискнула. Видимо, потому что наказан был спикер не за саму торговлю местами в региональном парламенте, а за жадность и глупость. Вернул бы деньги обманутому спонсору, не было бы скандала. Обиженным остался бизнесмен Борис Самойлов. Денег ему не вернули, по-человечески не поговорили, зато получат в местной прессе и намекают, чтобы помалкивал, а то худо будет. Но важно вот что. После читинской скандальной истории впервые кажется практически доказанным. Аппаратчики «Единой России» бодро и не хуже других торгуют депутатскими мандатами. По крайней мере, на региональном уровне. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 21 июня поговорим о планах переноса выборов в Челябинской области и Петербурге, о том, кто пойдет на выборы президента в 2012 году и о проекте нового избирательного кодекса. Продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас ничего нет, у нас простой народ, рабочий. У нас один Калашников автомат на весь вот этот район.
5 человек из 6. Это огнестрельное ранение. Из них одна девочка 5.
В нидерландскоязычной Фландрии явно лидирует националистическая партия.
В Российской Федерации, в Кыргызстане творится беспредел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».